Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Светлана Коршунова, помощник отца Игоря Бочинина в организационной деятельности приходского общества «Трезвение» при храме святителя Николая Чудотворца при Горном университете. Здравствуйте, Светлана!
Здравствуйте, Ольга, и здравствуйте все слушатели радиопередачи «Воскресенье». Мы сегодня вам расскажем о том, как при храме Николая Чудотворца действует и работает общество «Трезвение».
Немножечко поясним. Случилось так, почему я именно обратилась к вам. Пошли клиенты, не один, даже не два, с зависимостями. Я сама как терапевт с зависимостями не работаю. И вообще считаю, что здесь, конечно, нужна помощь Божья. Самостоятельно с такой проблемой справиться сложно. Как психолог, что может в этом помочь? Я тоже не могу как психолог помочь. И такой вопрос возник, а куда же обращаться людям и в Екатеринбурге, и в других городах? Кто может помочь, как могут помочь? И я так понимаю, именно ваше общество этим и занимается. Расскажите, пожалуйста, каким образом происходит взаимодействие с людьми? Приходят ли к вам только верующие или приходят неверующие люди тоже?
Да, у нас наше общество «Трезвение» существует уже давно, более 30 лет. Вот наш отец Игорь Бочинин уже занимается этим более 30 лет. И поэтому я думаю, что наше общество «Трезвение» как раз наработало очень богатый опыт в этом направлении. И мы как раз помогаем тем людям, которые имеют эту зависимость. К нам обращаются в первую очередь родственники зависимых людей, потому что сами зависимые в какой-то момент своей проблемы не видят, и поэтому бьют сначала в колокола родственники, приходят к нам, а потом уже либо они приводят за собой своих зависимых родственников, либо бывают такие случаи, когда сам зависимый приходит. То есть мы принимаем всех желающих. У нас выстроена целая система работы с такими людьми, и мы работаем как с родственниками, так и с зависимыми. Формы работы очень разные. Но самое главное, что куда мы приглашаем людей, зависимых и родственников, это занятие, которое ведет священник отец Игорь Бочинин. Наши занятия проходят 3 раза в год. Мы их проводим в нашем храме. В храме расставляем стулья, батюшка Самвона рассказывает, говорит, объясняет и помогает людям справиться со своей зависимостью. Эти занятия проходят каждый день в течение 2 недель. То есть те люди, которые хотят поработать над своей страстью, они должны понимать, что на целых 2 недели они должны себя оторвать
от внешнего
мира, может быть, даже взять отпуск на это время для того, чтобы плодотворно поработать. То есть в течение 2 недель, каждый вечер с 6:30 до 9 идут лекции. На этих лекциях не просто люди сидят, а они там работают. То есть они приходят с тетрадками или мы даем с ручками. То есть они пишут, конспектируют лекцию, которую читает священник, и выполняют домашние задания. Там есть и опрос, ответы на вопросы, и вообще батюшка спрашивает очень много. То есть идет такой интерактивный диалог, который очень помогает и закрепить те знания, которые они получают, и самому себе понять, как, в каком направлении я должен двигаться и что должен для этого делать. То есть, вот, как я говорила уже, пишутся дневники после занятия, все идут домой, поужинали и должны перед сном написать дневник, ответить на несколько вопросов, которые предлагаются. Они все время одинаковые вопросы, но информацию, которую люди получают на занятиях, ее анализируя, отвечая на те же вопросы, у тебя мысль развивается, и ты можешь более глубоко окунуться в проблему и проанализировать вообще свою жизнь. И поэтому эти занятия, я считаю, и вообще не только я считаю, они полезны вообще любому человеку, потому что работа со своими страстями — это не только алкоголь, табак, энергомания, допустим, а это любые другие страсти, которые есть у каждого человека, и мы это понимаем.
Игровая зависимость.
Игровая зависимость, да, тоже она очень сильно проявляется. Хотя вот анализируя, с игровой зависимостью не очень много людей приходит, но все-таки есть такие люди, которые действительно очень глубоко вот в эту страсть ушли, и буквально до того, что там и семью могут потерять, и вообще все свое состояние.
Там страшно, люди же могут проигрывать и машины, и квартиры. Я не говорю о том, что человек сидит и играет на компьютере. Может быть, с такой проблемой он им и не пойдет, потому что она до поры до времени жить-то не мешает. Поработал, пришел, поиграл, пошел на работу. А когда вот уже начинают проигрывать деньги, где-то ходить, там, я не знаю, казино, не казино, как это все бывает, вот это сложно. Как занятия выстраиваются, там дается теория, почему такая страсть, как работает психика у зависимого человека, или что именно-то там рассказывается на занятиях?
Но так как занятие ведет священник, то он больше упор ставит на духовной жизни. Поэтому мы говорим о страстях. Мы, конечно, пишем, да, моя зависимость, но на самом деле я работаю со своей страстью. Поэтому духовные вещи, как священник, отец Игорь раскрывает. И вот я думаю, что это самая интересная часть в наших занятиях, что, наверное, 50%, если не больше, батюшка говорит о духовной жизни. А конкретно об алкоголе, табаке тоже есть отдельные темы. У батюшки все это расписано на 12 занятий. У нас 12 занятий, потому что мы в субботу не занимаемся, у нас всеночное бдение. А остальные дни, включая воскресенье, мы по вечерам занимаемся.
А в какие месяцы проходят такие занятия? Возможно, кто-то из наших слушателей уже захочет приехать и поработать над своей проблемой.
Угу. Ну, уже так выстроилось у нас, что мы занятия проводим в феврале, потом в мае, в конце мая, и третий курс у нас где-то в сентябре-октябре. И поэтому можно ориентироваться на это время и запланировать свое время и прийти на эти занятия.
А если прийти не на занятия, предположим, человек в июле месяце решил, что все, надо менять жизнь свою в другую сторону и прийти к вам. Может быть, есть какая-то групповая работа, потому что это же не просто выйти из проблемы, нужна же поддержка и близких, и специалистов.
Да, конечно, к нам можно прийти в любое время, потому что вот эти курсы, которые проводит священник отец Игорь Бочинин, это только часть. Это только начало, и потом продолжается работа дальше. Поэтому у нас существует и групповая работа. Мы их называем десятки. Ну, как-то так вот выстроилось, что ну, примерно 10 человек ходит на эту группу. То есть человек, люди, благословленные трезвенники, на работу проверки дневников, потому что не батюшка проверяет дневники,
это
а
люди,
трезвенник.
Те, кто уже прошел, справился с подобной проблемой, прошел обучение и сейчас может жить, вести трезвый образ жизни.
Да, как раз это те люди, которые этот опыт уже приобрели. Это могут быть и сами зависимые, которые уже утвердились в трезвости, и родственники, которые решили уже эту проблему у себя в семье. Ну, или успешно решают. И как раз вот эти люди благословлены на проверку дневников, и потом, проверяя дневники, они уже забирают этих людей в свою группу, в десятку, и там уже продолжают с ними работать. Работа в группах, она длится, может, несколько лет. То есть вот год, два, три у нас десятки уже работают с 2005 года. И я могу сказать, вот я тоже эту группу веду, у меня ну, совершенно большой очень разбег. То есть есть люди, которые много лет уже ходят, а есть новички, которые только-только начали ходить. То есть вот это очень такая благотворная атмосфера, где встречаются люди, не имеющие опыта никакого в трезвой жизни, а и те, которые имеют и могут поделиться своим опытом. То есть это очень важный момент в работе группы.
Да, потому что, как говорят, что не бывает же так, чтобы человек раз выздоровел по мановению волшебной палочки, что, скорее всего, это будет работа длиной всю его жизнь, чтобы не было срывов. Или даже если срывы бывают, так бывает же, да, что человек срывается, но он же может вернуться и снова начать свой путь, пусть даже, может быть, не сначала, но с той точки, где произошло падение.
Да, как раз профилактикой срыва мы тоже занимаемся. Срывы бывают, и мы к этому стараемся готовиться. То есть нужно объяснять человеку, почему это происходит, что ты недоработал, где недоработал, что у тебя это произошло. Но и мы в то же время говорим о том, что срыв – это хорошо. То То есть, если ты упал, это не значит, что ты плохо. Ты просто встаешь и дальше идешь. А если этого опыта не будет, падение и вставание, то ну какой, где практика-то вот? Наработка в трезвении. То есть вот это очень хорошо, что срыв происходит, но только самое главное, чтобы человек был не один, чтобы ему помогли, объяснили и, ну, может быть, за ручку взяли и повели.
Да, потому что человек же может потеряться и впасть в огромное чувство вины и сказать, вот так я и знал, ничего у меня не получится и не буду я дальше бороться. Они же люди-то растеряны в этом состоянии. А вопрос такой еще, Светлана. Бывает порой, что близкие, вернемся к созависимым отношениям, хотят как бы, чтобы человек не пил, но при этом делают все, чтобы человек, наоборот, пил бессознательно. Ну, например, жена не хочет, ну, это фантазирую, заниматься своей жизнью, и решила она изменить собственного мужа. Но не теми методами, постоянно ему рассказывая, какой он негодяй, какой он ужасный человек. А супруг вместо того, чтобы извиниться и измениться в лучшую сторону, он что делает? Идет и с горя злоупотребляет, потому что просто невыносимо выдерживать вот такое давление. Треугольник Карпмана. Жертва, спасатель, преследователь, они постоянно меняются ролями. Давайте поговорим именно о поведении близких. Как должны вести себя родственники, чтобы не усугублять проблему, но наоборот помочь человеку справиться?
Да, вот на опыте мы поняли, что работа со зависимыми, с родственниками, еще труднее, чем с зависимыми. Поэтому у нас работает целая группа психологов. То есть это люди тоже, которые приобрели опыт в трезвости и в работе с зависимыми. И получили образование. То есть у нас есть такая община.
Мы базовое называем, психологическое образование.
Они получили образование, да, и помогают сейчас как раз в работе с родственниками. У нас несколько психологов работает, которые ведут эту работу довольно успешно. У нас, можно сказать, вот помимо группы, где работают, ну, группы десятки, есть еще работы, есть еще группы
работы с родственниками.
То есть две группы у нас работают, два психолога ведут
такую работу. Это кто родственники? Чаще мамы и супруги? Кто может приходить из родственников?
Ну, в основном, конечно, да, мамы и супруги. Хотя вот были такие случаи, когда приходили мужья. Мужья, у которых жены с зависимостями. Угу. Есть и такое. Ну вот мы постараемся помогать родственникам. И вот у нас работают две группы с родственниками. У них разные программы. Это два разных психолога. Они работают. Вот одна у нас психолог работает по программе, которая длится год, а другая психолог у нее вот как раз по Москаленко Валентине.
Поговорим сейчас именно о книгах Москаленко. Москаленко Валентина — это психолог, правильно я понимаю?
Да, да.
И она именно занимается проблематикой зависимости, как родственники помогают своим близким пить. Именно внушаем чувство вины, либо, может быть, жена становится женой угодницей и начинает покрывать мужа, когда он, предположим, прогулял работу, не знаю, врать начальнику, что вот он на самом деле болел, и тем самым не дает супругу соприкоснуться с проблемой, как бы закрывая ее от него, и человек думает, что на самом-то деле с ним в порядке. Я правильно понимаю?
Да, вы абсолютно правы. Мы должны научить жен и матерей правильно относиться к этой страсти, которая возникла в семье.
Правильно относиться – это как? Понимать, что человек болен, и это болезнь, и просто так он не может сам от нее отказаться? Или как-то по-другому?
Ну, вообще, вот опять же, на опыте мы считаем, что нужно попробовать все рекомендации, которые пишут грамотные психологи, и в том же числе
вот, Москаленко. В том числе Валентина Москаленко,
да,
купить книжки, почитать.
Зайцев тоже. Вот, то есть должен применить в своей семье те методы, которые тебе больше всего по душе, которые ты считаешь, что ты сможешь вот это вот сделать. Но все равно нужно пробовать все, чтобы помочь своему родному, надо, ну вот, пробовать вот сначала вот так вот повести себя, потом вот так. И обязательно, ну, как бы не бросать его, а помогать. Ну, и вести себя правильно. Мы, потому что, ну, я опять же, как родственница тоже считаю, что мы не умеем себя вести правильно.
Потому что, конечно, если бы человек умел себя вести правильно, то проблема, возможно, начала бы каким-то образом решаться. Но как минимум человек бы другой мог осознать, что у меня есть проблема, и мне с ней жить уже не получается. Когда жена не решала бы какие-то вопросы мужа, ну, например, взвалив на себя полностью все благосостояние семьи, работая на двух, на трех работах и тем самым обслуживая алкоголизм супруга. Потому что он же может тогда себе позволить пропить всю зарплату, а в холодильнике все равно будет покушать. И он не понимает таких причинно-следственных связей, что вот я выпил, а теперь кушать нету.
Да, вы все правильно говорите. То есть нужно грамотно относиться к этим отношениям и пытаться всеми силами как бы показать своему родному, что вот из-за твоей зависимости у нас вот такие-то проблемы.
Да, страдают есть... дети, страдают наши с тобой взаимоотношения. Но опять же, тут же показывать так грамотно надо, не так, что ах, ты такой негодяй, нехороший ты человек. А последствия, метод причинно-следственных связей. Вот посмотри, ты сейчас, я не знаю, опять же фантазирую, выпил, ты опоздал на работу, ты получил выговор, тебя сняли часть зарплаты. Вот есть проблема определенная, да, или там как-то на детях, это же тоже сказывается сильно.
Ну да, ну вот мне так думается, что в семье эта проблема должна решаться, ну, не по какой-то кальке, а вот все-таки ты должен творить, ну, вот, да, мать, жена должна творчески отнестись к решению проблемы и в отношения творить. То есть ты должен выстроить отношения со своим родным, чтобы ему помочь, но так, чтобы он это был готов слышать, был положительно к тебе настроен. Для этого надо... ну, как минимум, любить его, научиться любить. А это самая большая, я считаю, проблема – любить своего родственника. Мы,
ну, несовершенно, к сожалению,
не
в любви.
Не умеем
тут любить. Бывает, человек не пьет, так и то его, как любить-то, это ж учиться, всю жизнь к этому идем, а тут еще злоупотребляет, а его еще и любить. Да. У многих же есть такая иллюзия, что оказывается, как человек думает, все мои проблемы – в моем муже. Вот если бы он не пил, я была бы счастлива. Но, как мне кажется, она не будет счастлива, потому что у нее самой в душе-то такая же точно пустота, как и у него. Они друг друга зеркалят. Но он уходит в зависимость, в бутылку, попросту говоря, а она уходит в контроль над ним. И в итоге и тот, и другая мучаются, проживая не свою жизнь, вместо того, чтобы заняться какими-то своими делами. Вот как здесь быть, когда человек, предположим, начинает работать над своей зависимостью, но супруга же при этом тоже может параллельно работать над собой и позволить себе хобби какое-то, да, там сходить в театр, даже независимо от того, что в семье беда на данном этапе.
Ну да, это тоже нужно говорить нашим родственникам и обязательно. То есть мы не должны действительно зацикливаться только на своем муже, на своем сыне, дочери, а должны действительно... самим духовно развиваться. И не только духовно.
И душевно,
да. То есть у тебя должна быть своя жизнь. Ну вот, например, вот у меня сыновья, дети, там, внуки. Я же не только мужем занимаюсь. Мне еще надо к внукам сходить, мне еще надо к папе сходить, допустим, это я там, про себя.
Можно даже просто сходить погулять в парке и порадоваться красоте природы и погоды. И так время себе посвятить, помолиться, в храм сходить. Потому что тут же ведь проблема, она решаться будет долго, ее быстро не решить. И так не будет, что человек пришел, ему все объяснили, он перестал пить. И так не бывает.
Не бывает. Это идет годами и, может быть, до конца жизни.
Возможно, всю жизнь. И опять же, как поддерживать? Как мне кажется, если муж или жена борется с зависимостями, то, конечно, семья должна всячески поддерживать, например, полностью тоже вести трезвый образ жизни, чтобы не соблазнять, не вводить соблазн. Что если это праздник, то это полностью безалкогольный праздник. Никакого вина, никакого там, может быть, там, не знаю, шампанского в Новый год.
Да, вы абсолютно правы. И у нас есть такая практика обетов трезвости. Вот когда у нас заканчивается занятие, отец Игорь предлагает желающим, кто готов, настроен, дать обет трезвости. Можно начать с маленького срока. допустим, там месяц или от одного обета до другого. У нас просто обеты трезвости служатся в определенное время года, то есть несколько обетов трезвости в год. И мы можем, допустим, ну, батюшка может благословить от одного обета до другого, допустим, 3,5 месяца. Ты даешь обет трезвости и смотришь, как у тебя это все проходит. Может быть, мысли какие-то идут, там соблазны есть, не есть. То есть это все тоже надо анализировать. То есть ты проверяешь себя, как ты этот период проживаешь. И мы заметили, что вот некоторые люди, когда дали обет трезвости, у них абсолютно заканчивается вот это вот желание, тяга, и они, ну, довольны очень тем, что вот обет трезвости, а у них нет никаких желаний, они освободились, как будто бы, но это было только на обет.
А потом уже снова появляется.
А потом, когда обет трезвости заканчивается, начинается вот прямо, конкретно за неделю до следующего, до даты окончания обета трезвости, его начинает искушать дьявол.
Ну, конечно, он же не хочет душу-то отпускать. Она хорошо в его сетях сидела, а тут раз, и он пытается выпутаться.
Да, и он думает, вот, сейчас вот у меня закончится обед, я еще раз, а потом уже, ну, посмотрим, как потом. То есть вот этот вот самый опасный период,
от обеда до обеда.
То есть нужно понимать, что вот я даю обед трезвости до этого срока, а в этот срок мне обязательно следующий нужно давать. И не промедлять тут и все помыслы свои отсекать, потому что можно действительно упасть.
И не факт, что потом хватит сил подняться, это же очень трудно.
Трудно, да. И особенно, знаете, вот трудно это бывает, когда человек уже много лет в трезвости живет, вот у него там что-то произошло, или обет трезвости закончился, еще что. И он думает, ну все, я уже научился, ну
да,
теперь
я
уже
могу,
можно.
И можно там попробовать немножечко в праздник. А нельзя, потому что мозг-то по-другому функционирует. Там же центр-то. Я немножко как нейропсихолог уже осуждаю, что попал алкоголь, если в здоровый мозг попадет, ну, как бы и ладно. А в такой мозг, это же все раздражение.
Да, и получается срыв очень мощный произойти вплоть до смертельного исхода. То есть вот это все опасно, надо понимать, что ты даешь обет трезвости, ты, значит, как бы, даже если не на большой период его даешь, ты должен понимать, что мое решение жить трезво, это вот уже до конца жизни надо жить.
Да, уже. Трезво. И главное понимать, что проблема, она есть. И даже если ты сегодня не пьешь, у тебя это получается, но вероятность срыва есть, потому что зависимость лечится всю жизнь. Это такой крест, который нужно нести, стараться по возможности достойно и своим близким помогать. Конечно, молиться за них обязательно.
У нас в храме обязательно еженедельно есть молитва перед иконой «Божья Матерь, непиваемая чаша». Когда есть священник, священник читает молебен, а если батюшки нету, то мы мирским чином читаем акафист или канон иконе «Божьей Матери». Это очень важно, участие в молитве, потому что, ну вот, как известно, молитва матери может достать...
С дна моря поднять.
Да, и поэтому матери и жены должны понимать, что без молитвы мы не поможем. А также также и сами страждущие должны понимать, что я себе без Бога помочь не могу.
Вот я как психолог говорю, что почему я не берусь решать с клиентами такие вопросы, потому что, а как их решить без Бога? Я не знаю, может, кто-то умеет, но маловероятно. Тут действительно нужно именно сверхъестественное вмешательство, Божья помощь, молитва и помощь, конечно же, окружения.
Да, и поэтому, когда люди у нас дают обет трезвости, отец Игорь обязательно на проповеди говорит, если вы даете обет трезвости, вы его без Божьей помощи не выполните. Поэтому обязательно исповедь, причастие,
таинство.
Молитва, участие в таинствах, да, обязательно. И только с помощью Божией обет трезвости будет нормально нестись.
И еще очень важно, чтобы наши слушатели понимали, что нужна поддержка, почему именно вот группа-то у вас, да, для жен, для матерей тоже, потому что у них же тоже силы заканчиваются. И они начинают бороться именно, даже бывает порой не с проблемой, а со своим близким, думая, что сейчас я ему все объясню, как он неправильно живет, он все поймет, и пить бросит. И на это тратит огромное количество душевных усилий. Силы-то истощаются у организма, у психики.
Да-да, поэтому очень важна работа с родственниками. Мы должны помочь родственникам в их тяжелой жизни. Им же...
Тяжелый крест несут, а да, как? Не бросают своих близких.
Слава Богу, что не бросают. Хорошо, а бывает, что не бросают. А бывает, что и бросают.
Те, кто бросают, скорее всего, наверное, нашу программу слушать не будут и не будут думать, ой, надо поехать в Екатеринбург и помолиться, что уже бросили. Но опять же, все в жизни бывает, да, но важно понимать, что помощь нужна. Самостоятельно эту проблему, к сожалению, не решить. Если бы так было можно, то этой проблемы в обществе уже бы не существовало у нас. И давайте еще раз, Светлана, мы с вами в конце программы проговорим, куда могут обратиться, приехать люди в город Екатеринбург, и проговорим обязательно книги, которые нужно почитать нашим иногородним слушателям, чтобы, может быть, что-то для себя уже понять и начать именно трудиться, разбираться с этим сложным вопросом.
Ну вот, что я могу предложить? Конечно, к нам можно приходить, к нам можно звонить. У нас есть телефон диспетчера. Эти все данные выложены на сайте, сайте храма Николая Чудотворца, там прям община Трезвения, заходите, и там все телефоны, все выложено, можно обратиться. Мы там выкладываем рекламу о том, когда у нас будут занятия для страждущих, которые ведет отец Игорь Починин, когда у нас будут занятия для родственников. У нас есть, помимо того, что групповая работа для родственников, у нас есть еще беседы трехдневные, курс бесед для родственников тоже ведет у нас психолог. И поэтому мы готовы помогать. Самое главное, чтобы вы захотели получить эту помощь. Потому что некоторые думают, вот это его проблема, пусть он сам решает, а я тут ничего делать не буду. Вот, к сожалению,
так не получится. Это проблема всей семьи, потому что семья, она же как целый организм. И если у нас в организме больна какая-то клетка или орган, это значит, весь организм болеет. Так и в семье. Если страждет один член семьи, к сожалению, страдает вся семья. И причем в равной мере, что у него просто алкоголизм, а у нее это бегство от собственной жизни, решением чужих проблем. Все то же самое, та же самая боль внутренняя, та же пустота. Книги проговорим еще раз то, что можно почитать нашим слушателям. В интернете есть Москаленко, да?
Кажется, я думаю, что да, и есть Москаленко, наверное, и Зайцев есть. Ну вот у нас, если вы хотите, да, вот мы в какое-то время выпускали журнал «Трезвое слово», можно его поискать. У нас там тоже очень много интересных материалов выложено. Можно, если екатеринбургские жители к нам в храм прийти, у нас целая полочка с трезвенной литературой, можно ей поинтересоваться, можно почитать. Ой, забыла.
Ну, хотя бы с Москаленко даже начать.
Да, да.
Ее прямо вся серия книг, у нее же их несколько, и книжки-то ведь прекрасные.
Да, очень. Савина можно почитать. Савина, у нее тоже несколько томов есть.
Разбираться, понимать, в чем причина, что не так все, к сожалению, просто, и человек болен. Если бы он был здоровым, такой проблемы у него не существовало бы. Спасибо вам огромное, Светлана. Я надеюсь, что нашим радиослушателям программа была полезна, и люди получили для себя, может быть, ответы на какие-то вопросы. А я напоминаю, что программу из цикла «Дом зеленой крыши» провела для вас, дорогие радиослушатели, Ольга Мануилова. А гостем у цикла была сегодня Светлана Коршунова, помощник отца Игоря Бочинина в организационной деятельности приходского общества «Трезвение» при храме святителя Николая Чудотворца при Горном университете. И мы будем прощаться. Всем вам желаем здоровья, радости, счастья, Божьей благодати. Всем до свидания.
Спасибо вам большое за внимание. Приходите к нам, обращайтесь. Мы всегда поможем. У нас есть чем помочь и как помочь.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь. Thank you. Mm-hmm.